Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим, день 210-й, с Алексеем Арестовичем. Приветствуем, Алексей.
Добрый вечер, вашей хате.
Сегодня среда, 21 сентября, время 22 часа 1 минута, и нас уже смотрит 120 тысяч человек, и 21 тысяча поставили лайков. Я благодарю всем, кто присоединился в этот день, у нас будет особенный, видимо, эфир. Ну и поэтому просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну что, давай, знаешь, как начнем? Вчера у нас эфира не было, а произошло масса событий. Мы даже не с карты начнем, а давай все-таки начнем с обсуждения, почему он решился именно теперь объявить, поддержать референдум, ну то есть фактически форсировать вопрос с референдумами вот, на оккупированных территориях и, соответственно, объявить еще и мобилизацию. Что его, на твой взгляд, к этому сподвигло? На мой-то взгляд, вполне спонтанно, потому что, ну, если ты собирался и планировал объявить мобилизацию, зачем ты тогда стимулировал Кадырова с добровольческими батальонами региональными и того же товарища своего Пригожина по ЗДЭКам? Ездить, так сказать, если у тебя резерв там из невероятных сотен тысяч потенциальных мобилизуемых, да? Не говоря уже о том, что он не объявил войну, хотя, казалось бы, я сейчас о правовой стороне не говорю, это бесполезно, в России нет никакого там закона, юридических норм, вытекающего одно из другого, все это чушь полная, но, тем не менее, значит, продолжил специальную военную операцию, и одновременно ему, оказывается, нужна мобилизация. Это зачем тебе нужна мобилизация без объявления военного положения? Ну, понятно, что все в утилитарных целях, и, тем не менее, выглядит это все несколько... Ну, не то, что алогично, а преждевременно. Либо мы чего-то недопонимаем, и ситуация совсем плохая. Одна из трактовок, которой и я придерживаюсь, и уже озвучил, что это последствия саммита в Самарканде, саммита ШОС и переговоров с Си Цзиньпином и с Моди, которые вполне возможно каким-то образом обозначили свою позицию по отношению к войне и желанию, чтобы это все быстрее прекратилось. Неважно, может быть, даже и при определенных договоренностях или даже давлении Вашингтона. Но так или иначе, это одно из объяснений. Их может быть еще больше. Если конспирологические версии, давай теперь послушаем, что ты скажешь.
Подожди. Я хотел бы развить линию, которую ты задал.
Давай.
А что они могли ему сказать? Быстрее выигрывай войну, Вова, о том,
если... Не-не, заканчивай быстрее. Быстрее заканчивай.
А, заканчивай.
Конечно. Заканчивай, они же даже это сартикулировали, я тебе напомню, он же оправдывался, говорил, мы-то бы закончили, но Киев не соглашается, говорил он Моди, и это нам показали в паблике. Почти приблизительно теми же словами он говорил об этом Китаю, Си Цзиньпину. И заметьте, сегодня, немедленно после его заявления, выступил представитель МИДа Китая и заявил о том, что, ну, как бы вообще-то хорошо бы прекратить огонь и перейти к дипломатическим способам решения конфликта. То есть, де-факто подтвердил позицию, которая, видимо, была обозначена ему в Самарканде. Так мы представляем себе.
Ну, тогда он делает все наоборот. Ты хочешь сказать, что он сбунтовался против Китая или как?
Нет. Он пытается этими действиями закончить войну. Понудить, первое, референдуму объявлением российской территории и угрозами и применения ядерного оружия понудить, во-первых, Запад, потому что он заставил Киев переговорам, принудил в свою очередь, а мобилизации пригрозить на фронте, что у меня тут безмерный резерв людской, и я могу завалить тут трупами. То есть я готов и на более, так сказать, решительные действия, приблизительно вот так.
То есть создание переговорной позиции, да?
Ну, в конечном итоге, да. Теперь это российская территория, мы это уже не обсуждаем. Вот это уже территория статус-кво, она наша. Мы уже не спорим по поводу ее, по поводу возможных переговоров относительно части Харьковской, части Запорожской и, соответственно, так называемых ДНР и ЛНР.
Хорошо. А чем, по-твоему, была вызвана задержка с выступлением? То есть на вечер анонсировали, вкинули немерено ресурсов на раскрутку вечернего
выступления? Это чисто география. Потому что если бы сначала на Дальний Восток ушло и уже началось обсуждение, нужно было начать с центральных регионов. Все-таки да.
Хорошо. Хорошая версия, мне нравится.
Ну, давай свою. Ну, у меня своя, у тебя своя. Мы дальше посмотрим по ходу событий.
Подожди, а если они совпадают, то зачем? Ну, ради
Не,
чего мне
ну,
давать?
а есть нюансы, всегда есть нюансы, потому что, вот, например, некоторые трактуют задержку тем, что он думал объявить войну, не объявить войну, полную мобилизацию, частичную мобилизацию, ну, так говорят наблюдатели, и некоторые, мнение которых для нас имеет значение.
Я имею в виду шанхайскую версию, не версию переноса.
А, нет, ну, шанхайская версия, вот она такая, потому что, смотри, он же впервые увидел Си после Олимпиады. Он с ним лично не разговаривал, да? Несмотря на то, что челноки ездили. Более того, они же после сразу с Самарканда поехал Патрушев в Пекин. Ну, мы допускаем, что это была попытка что-то еще переговорить. Так? А теперь он берет под устцы и, ну, типа, вот в таком виде заканчивает историю.
Ну,
Я
смотри,
так
когда
это вижу.
эти загадочные планы провалились, не успев начать реализовываться.
Так у них все так.
Ну, правильно, да, потому что наши
Войну он
сказали,
24-го тоже собирался в 2 дня закончить.
у наших же позиция очень четкая, точнее, даже не у наших, а у нас, как воевали, так и будем воевать, пофиг абсолютно.
Так.
Как бы объявляя, не объявляя, мобилизируя, не мобилизируя, а у Запада, западная позиция, они все высказали, не только Запад. Там международные организации, они сказали, что ребятки, ну так, как это, здравствуй, новый сан. Ходжес вообще ужасные вещи заявляет. Уж не знаю, хочет ли он стать депутатом народным Соединенных Штатов, и поэтому так качает. Либо ему поручили просто сказать страшные вещи, как неофициальному лицу. Но он даже для неофициального лица какие-то чрезвычайно страшные вещи говорит, что, мол,
Да, про
возьмем,
распад России я просто забыл.
уничтожим весь ваш Черноморский флот. В ответ на попытку применять ядерное оружие Россия распадется, и все такое прочее. Кстати, Путин на него-то в речи ссылался в основном. Это ж все крайние точки речи Путина, они были взяты из заявлений Ходжеса. Ходжес может гордиться.
Да.
А нам
Кстати, к вопросу, извини, что я тебя перебиваю. Я много раз говорил на аудитории, на российской, в том числе, вы даже не представляете, какие есть ястребы в Пентагоне. Они-то все думали, там все в колготках ходят, понимаешь? И у них стринги, понимаешь? А когда им говоришь, что там люди, их сдерживают, чтобы они нажали кнопки, бараны, вы добьетесь того, что они действительно понажимают. Там такой генералитет. Но они не слушают, они искренне считают, что там одни педики, понимаешь?
я сейчас о другом думаю, Марк. Как тебе по отчеству,
Да.
кстати, Марк?
Марк Захарович, я был.
Марк Захарович, да, извините. Ну, я о другом сейчас думаю. Почему Путин цитирует свои речи Ходжеса, а не нас с тобой? Для чего все эти 210 дней каждый вечер в эфире? В нитку тянемся, кстати, к чертовой матери.
Да он никогда не
Хорошо.
называет, ты чего, он боится.
Я понял. Так вот, что я хотел сказать. Что не испугался никто. Никто ни в какую переговорную позицию становиться не собирается близко. Ну, да, Залужный заявил у нас тут, что как это, уничтожим всех. Приходите.
Ну да, всех убьем, да.
Разницы никакой. Вообще в Украине все ржут. Чтобы вы понимали. Все дружно смеются и постят тысячи один мем по поводу там страшной мобилизации, ядерного оружия и так далее. Ну, все.
Это вся
Вообще главная
реакция.
речь. Даже Байден сказал сегодня с трибуны, что поддерживать Украину будем столько, сколько хотим. А все люди заявили, посольство заявило, что референдум не будет признан, референдум и мобилизация это признаки слабости, угроза ядерным оружием это пустые слова и тоже признаки слабости. Как-то так. Но у меня есть еще одна версия. Путин,
Давай.
оказывается, не американский шпион, а китайский шпион, я
Так.
понял. Вот, поэтому
В чем выражается это? В чем интерес?
хрен его знает. Надо же как-то, надо как-то разумно объяснять то, что дядя исполняет. Это просто вот.
То есть он гробит Россию в интересах Китая, чтобы она упала как приз.
А может, одновременно, как ласковый теленок, он сосет сразу двух маток, то есть и у Китая, и ЦРУ.
Так.
Вот такая версия возможна,
Угу,
да. Более
интересно.
эффективно уничтожить России невозможно вспомнить за всю ее историю, сколько на нее нападали, сколько ей вредили изнутри, но так как Путин никто не умеет. Ты понимаешь, кстати, почему 300 тысяч объявили? Хотя это нифига не 300 тысяч, и мобилизация не частичная, а полная на самом деле. Это они ее так назвали.
Ну да,
По
это
одной...
тоже, конечно.
Ни один российский гражданин не сможет проконтролировать, а сколько же реально призвали. 300, 305, 320, 340, 360 там и так далее. Никто. Но цифра эта очень простая. У них потери совокупные под 150, и они призывают двойной комплект просто. Причем один они заведомо списали. Вот следующие 150 тысяч уже списали, а следующие 150 тысяч еще одни по экзамену, видимо, должны победить. Да, резерв. А вот, ну, такая история себе.
Вот заметь, они же комбо, вот параллельно, они в паре, дал интервью Шойгу, он нужен был, чтобы, ну, малость подсветить, да, и на себя часть ответственности перетянуть, заявляет, погибших российских военнослужащих 5930, что ли, человек, и так далее, а украинских 61, говорит, тысяча, и под 100 тысяч полармии. Ну, ты говорил, что он просто проецирует свои потери на украинскую.
Украинские, вот и все. Вот точная цифра, Россия должна. 61 тысяча погибших, 100 тысяч раненых. Примерно так. Поэтому 150 призывает.
Ну, так смотри, это же глупо. Он заявляет, что погибло всего... Вот ложь насколько, да? 5930. Так а зачем вам мобилизация? У вас из 200-тысячной группировки погибло 6 тысяч, 90%, как он заявляет, вернулось после лечения, после ранения обратно в строй. Так зачем вам мобилизация, если все так хорошо?
Не нацисты, во главе которыми командует государство Запада, они создали долговременные полевые оборонные рубежи. Парламент уже намного.
Поэтому, да? Хорошо. Ладно, мы сейчас еще к этой теме вернемся. Давай все-таки посмотрим карту, на что происходит.
Можешь не смотреть, сразу можем идти дальше. Там ничего не происходит.
Нет, так погоди, просто... почему я говорю об этом? Хорошо, карту не будем задать. Вот смотри, есть ли что-то такое, что могло его сподвигнуть с этой стороны? Потому что значит ли это, что Херсон там будет взят до референдума? Значит ли это, что продвижение, послушай, продвижение на Луганск может ускориться? Вот это мы хотим понять.
У меня есть неприятное свойство. Я с первых слов понимаю, о чем я хочу спросить, потому что...
А у нас зрители.
7 лет психологии, прости, да, они что-то вроде телепатии, да, извини, я объясняю, почему я
иногда... Надо проговаривать.
Ответить раньше, чем ты договорил. Да, это не тебе упрек, это я извиняюсь за то, что я начинаю отвечать раньше, чем ты договорил. Значит, у меня есть военная версия. Она может быть не быть полной, она может быть вполне дополнением китайской версии, но звучит она так. Они оценили наступательный потенциал вооруженных сил Украины и сохранительный. И поняли, что следующие харьковские операции, которые вот-вот не за горами, может быть, они не выдержат. И они вписали новое слово в оперативное искусство всех времен и народов. Голова появится такая, как удачно пошутили люди, разбирающиеся в военных вопросах в Украине, что это первый в мире в истории случай попытки остановить наступление противника с помощью референдумов, как бы хитрый боевой прием. То есть они поняли, что если мы сосредотачиваем силы на любом участке фронта, вот любом, всерьез решили им заняться, то мы там прорыв делаем гарантированно. А раз так, надо останавливать уже страшную угрозу ядерного оружия, защиты как российской территории. Вот. И, видимо, они посчитали, что эти 2-3 недели критические, потому что аж на следующую неделю уже после референдума. Быстро. Очень-очень-очень быстро. Единственное, что я думаю, не пропускаем ли мы с тобой какие-нибудь даты такие принципиальные к 1 октября, а ничего в мире не должно случиться такого
1 октября. Только к 7 октября его день рождения.
Ну, разве что, да, потому что, кстати, неделю на признание, подарок дня рождения, ну, как вариант еще. Это все дикой спешки, ну, вот такая история. А чтобы это все, учитывая, что если страшные хохлы не испугаются ядерного удара и попрут вперед, ну, надо же как-то оборонять, значит, тогда плюс 300 тысяч. Народ гребут вполне серьезно. Дагестан выгребают сейчас аж бегом. Просто облавы тупо. Облавы, отцепления забирают.
Это мы сейчас отдельно прямо обсудим, потому что нам есть что сказать вот этим потенциальным. Они еще пока живы, но могут стать мертвы. Поэтому мы сегодня к ним особенным образом обратимся, поскольку уже всероссийская акция идет на самом деле. И мы об этом поговорим отдельно. А вот, ближе к концу программы это будет иметь значение, наше обращение. Я думаю, что время пришло. Вот, мы уже в той степени находимся признания, что мы можем хотя бы сказать, чтобы если уж это даже не будет услышано, то потом потомки уже скажут, ну, надо было слушать людей поумнее, да? Поэтому у нас есть что сказать нашей российской аудитории. Я повторяю, потенциально тем, кто еще жив, но оказаться может мертв. Им как раз стоит смотреть наши эфиры. Ну, хорошо. Значит, допустим, это все в канун, возможно, нового наступления вооруженных сил Украины происходит. Так, ты мне скажи, вот как повлияет эти референдумы и вся эта частичная мобилизация, так называемая, на поставки вооружений. Вот эти, вот даже Путин в своем выступлении, ты же смотрел, он упомянул, что вот им даже дают, там, дальнобойные они просят получить, чтобы обстреливать нашу территорию и так далее. То есть, а тогда не очень понятно, если ты хочешь защититься от этого, ты передвигаешь практически к границе линии фронта уже российскую территорию. Там и снарядов им не надо давать, и даже пистолетиков давать, потому что стрелять можно на расстоянии 500 метров, где-нибудь в районе Херсона, разделяющие окопы. И что же тогда, если ты сам придвигаешь эту линию фронта к границам твоей страны, проводя эти фейковые референдумы? Тоже смешной разговор. Так теперь логичнее давать сразу на 300 километров, учитывая, что теперь две страны встречаются, как он считает, в Херсонской области и в Запорожской области, я уж не говорю про Донецк и Луганск.
А это значит, что он делит мысли на Россию на две. Одна из них каноническая, настоящая, правильная.
Да, Россия, куда нельзя стрелять.
Атакамсами, да. А другая, ну, такая себе присоединенная Россия, по которой можно стрелять даже из миномета. Ну, вот это как раз к вопросу о там, перспективах жителей присоединенных территорий, особенно тех, кто добровольно захочет присоединиться. А пару придурков найдется, я думаю. Тут как бы... Я уверен, что санкции будут усилены, номенклатура, темпы поставок и объемы тоже будут увеличены. Потому что здесь все очень просто. Пройдет ли она удачно, не пройдет ли она удачно. Присоединят, не присоединят. В кавычках. Это эскалация. Он делает два очень серьезных шага к эскалации сразу. Один из них мобилизация, а второй из них референдум. Чтобы понять, что такое... мобилизация, надо вспомнить, что за последние 100 с лишним лет Россия объявляла мобилизацию всего два раза. В 2014 году, 41-м и 22-м. Это же событие какое-то.
Три раза.
Да, три, ну да, три раза. Три, два до этого имеется в виду. Значит, ну, Запад вынужден на это реагировать. Более того, у него есть даже формальный повод. Он прямо в речи президента Российской Федерации сказал, что он воюет с коллективным Западом. Он же сказал это прямо.
Так и сказал, ну? Да.
У Запада есть даже формальный повод, как на это реагируют. Вот они сейчас начинают массово раздавать. Я думаю, начнут подгонять нам вооружение. Кроме того, не исключаю, не уверен, но не исключаю, что они начнут снимать некоторые ограничения. Например, применение по российской территории. Оружия и техники. Ну, как бы в ответ. Потому что на эскалацию надо отвечать эскалацией. Тут же вариантов нет. Хотя по одной простой причине. Потому что идет игра в повышение ставок. И как бы кто первый испугается? Ну, судя по заявлению Ходжеса, они не очень испугались. Да и по остальным заявлениям. Если даже премьер-министр Голландии сказал, что Нидерланды, да, это понты, или мы типа, не обращаем внимания, то что уже там про Америку? Если Макрон назвал предателями и соучастниками тех, кто не помогает санкциям против России, ну, тут с трибуны он это уже...
Ну, это очень... Да, понятно.
Как бы, да, поэтому...
Ну, а предполагаешь ли ты, что речь может идти и о вторичных санкциях? Без статуса страны-спонсора терроризма России, вторичные санкции, которых как раз и боятся Индия и Пекин. На твой взгляд, такой вариант возможен?
А тут вышибить всю эту историю российскую можно гораздо проще без статуса. Это сам, да? Она, смотрите, в России нет производства взрывчатки своего собственного практически. Так. Оно все из импортных компонентов. Ну, что его не перекрыли? И что его не перекрыли до сих пор?
Да, что его не перекрыли до сих пор?
Ну, хороший вопрос, да. Вот, и так далее. Задаю его публично. И много-много других позиций, которые, если вышибить, все, нечем будет воевать физически. Поэтому мы работаем над этим. Есть такая комиссия Макфол-Ермак, туда всякие данные сбегаются и так далее, и так далее. И глядишь, мы как это, она сейчас начнет работать ярче, как быстрее, выше, сильнее. Понимаешь?
Да,
тогда... Так. Уязвимостей... Ну, за сотню я так уже по предварительным данным вижу.
Но нужна форсированный ответ.
Российский ВПК и возможность российской армии вооружаться и продолжать войну, даже без того, чтобы вводить статус спонсора терроризма, там мазать широкими мазками, не оказывать Индию, Китай. Ну, просто прямыми этими самыми. Более того, часть же продукции поступает двойного или прямого военного только через небольшой доворотом отвертки поступает из территории Соединенных Штатов, на самом деле. Ну, понятно, что это правительство, это делают американские фирмы, но это означает, что сетка санкций еще недостаточно, что там есть над чем работать.
И над Европой. Так. Вот смотри, началась Генеральная Ассамблея, на ней выступил президент, я имею в виду ООН. Пропустили они туда Лаврова, Он на самолете пролетел, ночью, по-моему, это все произошло, ну, пролетел он на самолете с сопровождающими лицами, дали им визы. Каковы варианты, на твой взгляд, и, в общем, как Киев-то видит возможность после вот этих действий и решений, в том числе и референдумов, заняться вопросом, как-то его перевести в более практическое русло относительно статуса постоянного члена Совета Безопасности России, потому что, ну, сейчас уже открытые угрозы идут применения ядерного оружия, что противоречит уставу ООН и конвенции о нераспространении. Какова здесь перспектива, в принципе, на твой взгляд, лично?
Сложно сказать, Марк. На мой взгляд, дело такое. Они будут явочным порядком по факту. То есть, если произошел референдум и присоединение, тогда начнут действовать. Сейчас, если и будет, то дипломатия работает так, что им эти сигналы передают негласно, скорее всего. Ну, неформально. Неформально вообще невозможно. И невозможно, более того, я уверен, что Лаврова пропустили, чтобы даже не в режиме видеоконференции, не телефонным звонком, а устно передать ему там разного рода информацию.
А такое возможно, да?
Да, ну я уверен, да, иначе смысла его пропускать туда никакого. Сначала же не собирались, помнишь, да? Когда планы стали, и более того, вышли в публичную сферу, их пропустили. Это для неформальных, прости господи, консультаций, но я думаю, что для выдвижения ультиматума своего рода. По принципу, типа, дяди, ну, значит, будете делать это, мы делаем это, вы делаете это, мы делаем это, делаете это, делаем это. Вот. Поэтому... Ну, сейчас горячий период. Я не думаю, что они дадут заднюю. Путин должен это сделать все глупости до конца. Но очевидно, очевидно, их предупреждают, что таки да, что будут последствия. Но в публичную плоскость, или в плоскость конкретных решений в Ассамблее ООН, это выйдет только по факту.
Ну, Байден, например, заявил о том, что на самой этой сессии, в своем выступлении, о том, что нужно расширять состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Видимо, это один из ходов, который, возможно, сейчас будет прорабатываться. Ну, то есть, их 5, как известно, стран-учредителей. Ну, появятся новые. Посмотрим, как это все реализуется. Да? Теперь давай еще раз обсудим Беларусь. Беларусь, опять, батька, твой лучший друг, как говорится, в кавычках. Тебя, террориста, опять суетится. Он сейчас послал в Москву своего нукера на предмет того, чтобы вот, мол, мы тут защищаем западные рубежи, тогда, но, тем не менее, избегает возможности вовлечения, ну, что понятно, и не раз об этом уже Украину уверял, что в это во все не нырнет. Вот. Как у него будут обстоять дела, на твой взгляд, так сказать, подвергнется он дополнительному давлению со стороны Москвы или, наоборот, ослаблено будет это давление? Как он себя поведет в этой ситуации, вот эскалация, о которой ты говоришь?
Будет петлять.
Так и будет продолжать петлять.
Он проведет сейчас по требованию Путина там, да. И какие-то мобилизационные учения, о них уже объявили и так далее, да, и так далее. Да. Но он не будет вступать до последнего войну. Как бы, он не изменит эту политику ни при каких обстоятельствах. А если учитывая, что американцы говорят, что они всерьез относятся к перспективе ядерного удара. Это означает, что ну, он же не идиот попадать еще под в союзники к тому, кто применил ядерное оружие. Как бы, да? Поэтому это еще более, чем больше разговоров о ядерном оружии, тем более отдаляется вступление белорусской армии в войну. Ну, и вообще Беларуси. Поэтому ну, как бы, вот эти эскалация войны, усугубление, я думаю, еще большим является предохранителем для того, чтобы Беларусь вступала в войну.
И ты не видишь изменения в этом положении? Я говорю внешне, потому что сам-то Лукашенко, очевидно, не хочет вступать. Но может ли Москва и на белорусском направлении проявить такую же жесткость и сказать, знаешь что, дружок, мы долго терпели, но возможности исчерпаны, давай либо туда, либо сюда.
Либо что?
Ну, участвую в этом во всем, или же что?
Ядерный удар по Беларуси, какой рычаг-то?
Ну, устранение, нет, не такое, а попытка устранения.
Устранение мы с тобой обсуждали, я не думаю, что это сильно...
Ну, может, что-то изменилось?
Да, нет. Тут еще вопрос, ну, как бы, то есть информационные и политические ставки подняты. Хорошо, а технически? Ну, ты представляешь, как они будут призывать эти 300 тысяч человек?
Давай это обсудим.
Емкость всех учебных лагерей Российской Федерации, ну, 60, ну, 90 тысяч человек. То есть первая волна, даже если они их там на 3 дня привезут учиться, то это вот такая история. Подеть обутики, перекинуть сюда. Значит, первые пойдут на пополнение тех подразделений, которые понесли потери там ограниченно годные. 60-40% потери, то есть это кадровые части, куда докидают резервистов, вот эти все мобилизованы. Значит, цикл восстановления ускорится, они все это соберут, все это стадо и кинут им на фронт. Но оно будет более-менее боеспособно, особенно там, где сохранили кадровое ядро. То есть у нас начнутся проблемы, реальные проблемы. Я тут как бы шутки шутками, но я не склонен нас особо так уж совсем пренебрегать. Ну, вот. Поедет второе. Вторая волна. И вот эта вторая волна, как бы вопрос, куда ее денут. Потому что перспективы входа российской армии в Беларусь, там новые угрозы Киева, я вижу только с точки зрения как бы, удачной мобилизационной адаптации второй волны. Первая, понятно, дополняет войска, которые и так стоят у нас на территории Украины, либо должны вернуться. Вторая может зайти в Беларусь там, с новыми старыми задачами. Но у них нет ресурса сформировать новое соединение, объединение, то есть уровня там, бригада, армия и так далее, корпус. Ни командиров не хватит, ни техники, ничего такого. Значит, ну, часть старых кинут на белорусское направление. Ну, вообще, это очень все мутно, честно говорю, как бы, да. Поэтому докидать их сюда с задачи дозанять Донецкую область, дозанять Запорожскую, ну, да, возможно. Вот. Там удачнее и дольше обороняться в Херсонской, возможно. Беларусь, снова зайти в Беларусь, снова на Киев. Не знаю, сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь.
Ну, то есть, ты исключаешь или, наоборот, допускаешь, что Москва не просто встанет в оборону, и ее задача, и в том числе посредством этой частичной мобилизации, спасти то, что есть. Или же все-таки да. Опять снова предпринять попытку в одну реку войти дважды?
Безусловно, занять Донецкую область, там, за остаток Запорожской, скорее всего. Возможно, ну, Харьковскую они молчат. Там, это да. Что, ну, обеспечить, грубо говоря, проведение референдумов. Оборонять Луганскую, дозанять Донецкую, как бы, да, дозанять Запорожскую, дозанять Херсонскую, возможно. Не думаю, что там стоит захват новых территорий. Они со статусом кого определились. Как бы, да. Вот кого в референдум включили, те как бы на этом этапе они хотят захватить. Что не получится в реальности? Очень большой вопрос. Посмотрим, как пойдет мобилизация. У нас были рекорды, когда хлопцев, которых дернули в центральной России, через 3 дня были на линии фронта. 3 суток. Но без всякой там недельной, двухнедельной подготовки. Но это все-таки, не было типично. Б, это было с добролицами, которые добровольно выразили желание. Как приведут себя мобилизованные в этой ситуации, когда их без подготовки швыряют, неизвестно. В общем, у этой задачи, на самом деле, достаточно много неизвестно. Мы знаем, что почти на 70% исчерпаны хранилища вооружения военной техники, что нечем вооружать новое подразделение. Мы знаем, что нет младших командиров, мы знаем, что нет обеспечения и так далее, позволяющего создать, вооружить всех 300 тысяч человек. Ну, 60, наверное, как-то криво-косо, мосинками, но вооружа. В ближайшее время что дальше? Большой вопрос. Но количество неизвестных такое, что нельзя выдать как бы сценарий, который наиболее вероятный. Я все же рискну и назову такой. Значит, мне кажется, они сейчас быстро пополнят подразделения, которые есть. Вернут их, те, которые выведены на территорию России, вернут сюда. Значит, такие поставят им задачу добить Донецкую, поставят им задачу устойчивой обороны на Херсонской. Возможно, попытаются подвигаться на Запорожской. В сторону Пологов. Там не в смысле захватить Запорожье, на это не хватит. Ну, по крайней мере, там отодвинуть наших куда-то на более выгодные для себя рубежи. И оборонять Луганскую. Это да. Наступление на одном-двух местах. То есть Донецкое основное, там Запорожское вспомогательное, я верю. Контрудар на Харьковском возможен. Через границу опять. Там возможно, ну, просто чтобы держать наши войска в напряжении. Возможно, там усиление группировки Посватова с короткими контратаками в стиле выкинуть Хохлов за этот самый, за оскол снова. Но на большее рассчитывать, не знаю, не вижу особых перспектив. Именно потому, что нет вооружения военной техники. И нету младшего комсостава, который, да и старшего, которого старшие еще найдут, который позволит, сержантов, младших командиров, которые позволят создать новое соединение. Раз и развернут новую бригаду, например. Мы видим это, по сути, для 3-го армейского корпуса. Они 15 тысяч человек не смогли как следует вооружить. Очень многие эти и на чатах жалуются, что у них связи там нет никакого, обеспечения нет. Конечно, там есть некоторое количество Т-90 и БМП-3, но, во-первых, их очень мало. А дальше начинаются зияющие провалы. Нет связи, нет того, нет всего и так далее. И так далее. Ну, 15 не смогли вооружить, как они 300 собираются вооружить или даже 60. Вот. Поэтому я все больше склоняюсь к версии, которую ты озвучил. Что это демонстрация и попытка оказать давление. Давление.
Да, чтобы пошли на переговоры по принципу размена статус-кво. Мы оставляем свою территорию, а вы идите в НАТО. Мы уже бесполезно это как бы останавливать. Это уж точно не добьешься.
Потому что перевод в практическую плоскость, так сказать, сопряжен с рядом трудностей и выглядит весьма сомнительным для меня. Вот. И опять же, неизвестно, как отреагирует российское общество на это. Ну, не прямо завтра, но в перспективе определенной. Там, особенно, когда они массово начнут гибнуть и так далее. Вот эксцессы этой мобилизации там, и прочее. Там, закрытие границ, возможно, которые обговаривают.
Много не, они точно границы закроют. А как? Народ бежит. Ты видел, что на границе творится? И с Финляндией, Стамбул, даже в Монголии едут на машинах.
Да, говорят, что количество выехавших уже превысило население Монголии. Как бы. Тут вопрос в чем? Что очень нервно реагируют сопредельные страны. Литва повышена боевая готовность, Казахстан повышена боевая готовность, переброска войск. Никто же не знает, до кого они кинутся с перепугу. Но здесь интересно чем? Знаешь, чем? Что, по сути, война впервые за полгода коснулась непосредственно России. Вот Россия почувствовала,
что такое. Да, это точно. Россиян.
Потому что до этого же, ну, там гибли отдельные где-то военные, кому какой-то конкретной семье не повезло, где-то далеко там и так далее. Мы видели картинки, не очень уверили. А вот тут вот все, это уже вот как у нас все. Это километровые очереди на границах, они переживают все то, что мы переживали в начале войны. Вот, но мы-то за Родину переживали, а они за что? За агрессивную войну, за не пойми что, ну, короче, такое. Это жуткий идиотизм, знаешь почему? Потому что управленческая структура Российской Федерации не справилась с ведением специальной военной операции. Не справилась. Ресурсно, административно, аппаратно, там, и так далее, кадрово и прочее, прочее. И что они сделали? Когда ты с чем-то не справляешься, ты понимаешь, что ты отхватил огромный кусок, тебе надо его сокращать и уплотнять. Правильно? Например, защищать только Луганскую, Донецкую, и причем сказать, что это же были цели операции. На Херсонском, Киевском мы отвлекали, на Харьковском. Мы просаживали боевую способность националистических формирований. А теперь вот можем спокойно защищать Луганскую, Донецкую. Это были цели операции. Да, ура, ура. Имели бы, возможно, шансы на успех. Тем более с мобилизацией. Но что сделали эти люди? Не справившись с задачей для третьеклассника, они решили решить задачу для одиннадцатиклассника. То есть они, имея убогую управленческую логистическую структуру, проводят мобилизацию и референдум. То есть резко усложняют для своего аппарата управленческого задачи, которые ему нужно решать. Но ты не справился с более простыми и решил в 10 раз более сложное сделать. Ну, вот это вот не очень логично, да, с точки зрения стратегии. Вот они это делают. Ну, такая себе история, прямо скажем.
Ну, мы сейчас в эфире уже почти 3-4 минуты. Нас смотрит почти 500 тысяч человек. Тут немножко остается 3000. 500 тысяч человек и 140 с лишним тысяч лайков нам поставили. Напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Особенно те, кто нас смотрит из России, найдите возможным хоть по мессенджерам, хоть еще каким-то образом передавать, особенно тем, кто потенциально может оказаться объектом мобилизации. Для них будет интересным это теперь послушать. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и, пожалуйста, на канал Алексея Арестовича. Я ведь вот говорил о том, что можно игнорировать слишком долго наши эфиры, особенно тем, интерес для которых они должны бы представлять. И вот сейчас это время пришло. Мы действительно попали туда, куда надо, поскольку это раньше можно было игнорировать, кто там горит в Украине в танках, кто этот там обугленные трупы валяются. Это все выдумки украинской пропаганды. А нет, теперь это будет вызывать живейший интерес, и наши эфиры будут смотреть как раз, прежде всего, россияне, поскольку оттуда они могут единственные почерпнуть достоверную информацию. В противном случае надо будет слушать Шойгу и Коношенкова с погибшими там, почти 6 тысячами человек, вместо, по меньшей мере, в 10 раз большего количества. И лапшу, значит, на уши про то, что, значит, война... Это, кстати, еще один мотив, почему они занижают цифру. Да там не опасно, не погибнешь. Всего-то 6 погибло. На 200 тысяч, вот вас 300 возьмут, ну, тысяч, ну, 2 погибнет. Это еще и для этого. Да нет, ребята, нет. Это как раз реально вполне себе остаться в украинской земле, как это сделали десятки и десятки тысяч людей. И вот сейчас о протестах. Последняя часть эфира мы посвятим. Завтра же у нас будет эфир, да, в четверг? Или как?
Да.
Да. Но в любом случае, вот сейчас очень важный вопрос. Сейчас мы посмотрим видеозаписи на протесты, которые сейчас уже бушуют в Москве и Петербурге. Да, это сотни лиц. Задержанных сейчас по 1000, но это сотни лиц выходит. Это не тысячи. А вот сейчас мы посмотрим видеозапись, что произошло с девушкой. Говорят, она погибла. Я не знаю, эта информация не проверенная, но если это действительно так, то вполне себе это можно считать началом того, что могло бы перерасти в нечто большее. Если уже девушки, которые не будут призывать, гибнут, пусть даже случайно, может, они не сильно хотели, то ли прием какой-то к ней применили удушающий, то ли еще что. Вот посмотрите на экран. Это сейчас последнее видео, которое разгоняется прямо с улиц Москвы. Вот лежит девушка, она вот, ну, не двигается. Сейчас посмотрим, что у нас там с записью. Секунду. Вот это видеозапись. Понесли ее в здание Альфа-банка. Насколько я понимаю, это где-то в районе Курской. Если мне так кажется, я могу ошибаться. Или на Арбате, непонятно. Давно уже не был дома, так что, возможно, где-то там. Но, в общем, еще будут выясняться все обстоятельства. Вот смотри, у нас сейчас есть уникальная возможность к тем потенциальным еще живым людям, которые могут превратиться в трупы, российским мобилизованным, обратиться, поговорить с ним по душам. Я думаю, что сейчас момент настал, потому что иначе для чего было собирать такую гигантскую аудиторию, чтобы сейчас не иметь возможности к ним обратиться. А что ты бы хотел бы им сказать со своей стороны?
Ну, тут ситуация предельно ясна. Тут или один полуумный старик в Кремле, или 300 тысяч ваших жизней. К тем 60, которые уже погибли, и 100 с лишним, которые искалечены. Это не считая членов семьи. Ну, там первая гражданская жертва, возможно, ваших протестов. Шансов уцелеть в современной войне очень мало, потому что даже квалифицированные части, войска, спецназ, десантники легли здесь в количестве от 40 до 60%. Вы с двухнедельной подготовкой на полигоне, как вы понимаете, шансов имеете все меньше и меньше. Гораздо меньше, чем они все. Химарсу 155-миллиметровому управляемому снаряду глубоко пофиг. Там мотивация, возраст, поддержка режима Путина, не поддержка режима Путина, уровень подготовки и так далее. Это война артиллерии, 85% наносится потерь, наносится артиллерии. Вы даже не увидите противника. Вы даже не сможете выстрелить, скорее всего, ни разу. Вас ждет проклятие ненависть местного населения. Как бы, да, и с очень высокой вероятностью, там, абсолютно бесславная гибель. Надо сказать, что надо понять очень простую вещь. Не менее 50% российских солдат в Россию не возвращаются, остаются лежать на наших полях, как бы в наших лесах. Российскому командованию не до этого. Они бросают трупы ваших солдат. Это не пропаганда. Это вот так, как оно есть на самом деле. А может быть и больше. Хотя бы исходя из того, что выплаты не надо платить. Пропал без вести, все, никаких выплат нет. Значит, лучший способ остановить мобилизацию – это еще на территории России. То есть вам или маневрировать, чтобы не попасть под нее, либо, если вас уже призвали, там, косить, здоровье, все что угодно, либо, если вас уже свели в группы на полигоне, ну, тогда, значит, акты коллективного неповиновения устраивать. Почему коллективно возговаривать? Потому что коллектив очень трудно посадить на 10 лет, несмотря на поправки к кодексу. Это ЧП, с ним начинают разбираться, уговаривать какие-то там возможности, поблажки, возможно, не сразу пошли на нашу территорию, возможно, там, замените кадровые части где-то в глубине территории России. В общем, косить надо по максимуму. Ну, в идеале надо революцию устроить и грохнуть одного плешивого старичка, как бы, да, и на этом все закончится. Но, опять же, не забывайте, что ситуация точно по Стругацким. Ты, конечно, кузнец один, но у вас таких в городе 20 тысяч. Вам же выдадут оружие. Вы перестанете быть безликой массой, которая забивает ОМОН там, и так далее, и так далее. Что такое ОМОН против вас, когда вам выдадут оружие, да, не просто автоматы, а полный спектр общевойскового, как бы, вооружения. И вы будете практически готовыми воинскими частями там, в составе рот, батальонов и так далее, и так далее. Да вы можете зашугать кого угодно. Вот представьте себе, вооруженный батальон на полигоне поднимает бунт и говорит, я никуда не еду. Что с ним делать? Вот реально. Вот что с
Ничего.
ним делать? Вот вы окопались, да, что с вами делать? Ничего абсолютно. Носить удары по вам авиации, ну так это же как бы, вы поймите, что будет дальше. Все остальные тоже сбунтуются, вот вам желанная революция, и вы там останетесь живы. Но если уж вдруг там не хватает, более того, не забудьте, что любое подразделение, которое сбунтуется, будет немедленно поддержано очень широкими массами акции протеста, гражданской поддержкой, оппозиции за рубежом, правительствами за рубежом Украины и так далее, по той простой причине, что вы, взбунтовавшись, вы герои для всего остального мира. Вы преступники только для одного ополоумевшего старика, и даже аппарат его подавления, он все равно мысленно на вашей стороне, хотя потому что очень боится, что всех этих ментов загребут и тоже пошлют воевать сюда. Поэтому здесь важно, что кто первый начнет, кто вот решится сбунтоваться. Все, за вами Россия встанет очень быстро, я уверен. Страшно первым. Но дальше второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Сбунтовавшиеся полки, как бы, да, которых намобилизуют подразделения, роты, батальоны. Все. Вы, может быть, и не скинете Путина, но точно не поедете на войну, скорее всего. Чтобы, если они взбунтовались на территории России, посылать их на линию фронта – это безумная вещь. Логика простая. Вы же там перейдете на украинскую сторону. Нафиг вас посылать. Поэтому это бунт на территории России – это гарантия того, что вы не попадаете в Украину. Но если уже попали в Украину, то у вас здесь есть родственники. Более 10 миллионов граждан России имеют родственников в Украине. У нас сейчас современная, скажем так, эпоха с мобильными, со связью, есть местные жители там и так далее, и так далее. Передайте сигнал из вашего подразделения, что вы готовы сдаться. И я вас уверяю, у нас уже все готово, отработана вся система для того, чтобы обеспечить вам переход на нашу сторону и сдачу в плен. Вы гарантированно остаетесь живы, ибо, я и повторяюсь, вы герои навсегда для своего народа. Это будет как раз акт силы. Вы отказались принимать участие в абсолютно безумной войне, которая родилась в голове одного безумца. И будущее России, вы будете героем. Когда Путина скинут, образуется новая Россия. Вот вы там будете героем. Людьми, которые не убивали и не дали убивать. И такие случаи были. Мы принимали в плен разово до роты противника. У нас, в принципе, отработаны механизмы. И сейчас, в том числе, переговоры вели и ведем. И сейчас у нас еще раз проверяется, совершенствуется система по приему в плен большого количества людей, в том числе с передачей консультационной помощи, в том числе определение участков фронта, порядка сдачи в плен и так далее, и так далее. Там 5 особистов и 30 командиров, которые будут пытаться на ваш батальон кричать, топать ногами и говорить не сдавайте. Я думаю, вы знаете, что с ними делать. Как бы матушка Москва бьет с носка, там у вас все жестко. Как бы, да. И все, и давайте к нам. Более того, здесь же действует, кто хочет, может воевать в Легионе Свободы России. Кто хочет, может просто пересидеть в плену благополучно, пообщаться с западными корреспондентами, попереписываться с родными, как бы, да. Вот. Это гораздо лучше, чем сидеть и ждать Химарса на голову. То есть тут все готово к вашему приему. Лучше, конечно, сюда не попадать, но если уже попали, то переходите на нашу сторону поодиночке. Большим количеством мы вас примем. Мы вас примем, мы вас правильно поймем, мы уже правильно поняли, обеспечим вам наилучшие условия. Поверьте, стоять перед кадыровским заградотрядом, перед командиром, который обещает вас пристрелить, гораздо хуже, чем самому их пристрелить, да и спокойно перейти на нашу сторону. Вот и все. Вот и все.
Ну что же, я в конце только добавлю, что это все, что может с вами произойти в дальнейшем. Но пока еще есть шанс остановить это путем обычного проявления гражданской активности на улицах ваших городов.
Надо
Каждый из
понять.
вас может выйти к администрациям городов, областей и районов И это могут быть как те, кому грозит мобилизация, так и их родственники. Близкие – матери, сестры, родители, отцы и так далее.
Поддерживая Марка. Единственное, чего они боятся, это количество. Если вы выходите по 10-50, то, конечно, таких запаковать легко. Когда выходит 5000, сложнее. Когда 50, совсем сложно, а 250 – это революция. Все. Как бы, да? Конец режиму. Всего-то от вас надо, не побояться, а вы еще без всяких сдач в плен в Украине, что не так просто сделать через линию фронта, без того, чтобы там бунтовать в лагерях и так далее. Просто массовость обеспечьте, и никто ничего с вами не может сделать. Они увидят массовость и поймут, что им конец. Потому что есть железный закон. Нельзя отдавать приказы, которые не будут выполнены. Система немедленно рушится после этого. Вы можете ее обрушить, не доводя до вооруженного противостояния. Просто массовостью выхода. Не знаю, решитесь вы на это или нет, но это выход до того, как вы станете военнослужащими, до того, как вы попадете по системе воинских законов, до того, как вам выдадут оружие, вы вынуждены будете с ним что-то делать, и до того, как вы попадете на войну. Сподобитесь на массовые митинги, это идеальный выход. Идеальный. Если не удастся скинуть режим, как минимум не пройдет мобилизация. Нельзя бунтующих людей забирать в лагеря и давать им оружие. Это очень простая истина. Они откажутся вас мобилизировать. Все очень просто. Вот поймите, ты не можешь мобилизировать 300 тысяч человек, если они перед этим вышли на улицу и сбунтовались против мобилизации. Какой дурак им будет оружие вручать после этого?
Да.
Они заявили, что они против тебя, что они не разделяют, что они готовы на протест мирный. А ты им вручаешь оружие, говоришь, а теперь что, протестуете вооруженными или как? Поэтому просто массовый выход – это вот ваше спасение. Ваше спасение элементарное, и можете просто, вот просто на уровне базовой логики жизни. Вы можете не скинуть Путина, таких задач перед вами никто не ставит, но вы можете гарантировать себя от мобилизации. Гарантирую. 300 тысяч мужиков, которые вышли, членов семьи, и сказали, да мы не пойдем. Все. Все. А есть еще всякие итальянские забастовки, стачки на фабриках и так далее. Особенно для рабочих, скажем так, и сотрудников промышленных предприятий. То есть, вы подумайте об этом. Что режим Лукашенко зашатался в 2020 году, и он страшно испугался, когда сбунтовались рабочие. Это не по Марксу пролетариата, это просто основа режима любого, как бы, да, производства. Все, в России уже были люди, которые поджигали военкоматы, уже были люди, которые пускали поезда под откос и ломали железнодорожные ветки. А есть еще огромный обслуживающий персонал в будущей мобилизации, от работников военкомата до ВПК, которое якобы там по Путину должно обеспечить их вооружением и всем остальным. Просто заявите протест. Не гласный, не пишите ничего. Просто саботируйте выполнение обязанностей своих функциональных. И этого будет достаточно для того, чтобы мобилизация была сорвана, и вы не умерли здесь. Ребята, вам это не надо. Российскому народу это не надо, и народам России. Это вам не шутки. Понимаете? Это не война в телевизоре, когда можно пощелкать, переключить на другой канал и посмотреть легкую комедию вечером. Вы же поймите, вы никогда не переиграете коалицию из 54 стран западных, которые помогают нам в вооружении военной техники. Никогда. Это гонка потенциалов не в вашу пользу, она никогда не решится. Это даже обращаюсь к тем, кто там еще верит в сказки Путина про противостояние и так далее. Но нормальным людям, которые сейчас уезжают, которые хватаются за голову, которые думают, ну вот сейчас будет умирать отец, внук, дед, там, племянник, брат и так далее, и так далее. Просто массовый протест сорвет мобилизацию. Все очень просто. Не будет даже Путин со всем своим безумством призывать людей, которые не хотят призываться. И явно демонстрируют это через акты гражданской неповиновения. Все. Нельзя протестующему давать.
Подытоживая, завтра мы надеемся в 7 вечера увидеть, несмотря на часовые пояса, в 7 вечера около администрации ваших городов и областей в 19:00, неважно, что время не будет единым для всех часовых поясов, подходите к администрациям. Там дальше... Война план покажет. Сами увидите, что надо делать. Главное, чтобы завтра к 7 вечера после работы или там между нее вы подошли. В основном и те, кого касается война непосредственно, ну и их близкие. Я думаю, можно будет проверить, насколько это окажется действенным. Завтра и поговорим об этом.
Ну что? Протестующих уже не дают и в армию не берут. Все очень просто. Вот очень простая мысль. Запомните ее и исходите из нее.
Да. Ну что же, нас смотрело почти 520 тысяч человек, больше 180 тысяч поставили лайки. Подписывайтесь, тем не менее, на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Завтра в 22:00 продолжим говорить и посмотрим, чем все это закончится. Всем пока.